Значит, пойдем дальше. Да, у нас это как тема Машеха. Значит, мы где там прошли. Ну, у нас было две лекции на эту тему, да. Потому что поскольку мы говорим о Машехе, так мы хотели рассмотреть всю эту схему, как она работает, откуда он приходит и так далее. Все, ну, как сама суть Машеха. И мы там пошли, как бы, первую лекцию мы разобрали, что это вопросы, вот как бы истории, что мы говорим. Что, ну, не история, в смысле, наша обычная, а историю мироздания вообще, что как бы есть три этапа. В общем, есть три этапа в истории вот, мироздания. Где человечество? Человечество – это отдельный разговор. Да, три этапа в истории мироздания. Это первое – снисхождение духовности из бесконечности и то, что оно приходит к нашему миру. Это первая история. Это мы первую лекцию этим подробно разобрали. Вторая история – это, значит, второй этап – это история нашего мира от сотворения человека до прихода Машеха, до конца истории. Сказать по правде точнее, это не от сотворения человека, а от греха человека. Адам, да, потому что первоначально он как бы был, не, когда он был создан еще до сотворения мира, не было этого мира. Когда он был сотворен, Адам решен, первый человек был сотворен, этого мира еще не было. То есть он там, где он находился, это было еще в духовной действительности. А потом, значит, в результате греха он спустился сюда. Да, значит, и происходит, значит, это вторая история от нашего, да, от начала, как там, от греха, да, первого человека и до последней, до прихода Машеха, как мы говорим, конец истории этого мира. А потом начинается другая история. Это обратная история переходит в духовную действительность. И после этого мир наш, он как бы заканчивается, после прихода Машеха, мир наш заканчивается, он больше не будет, а будет другая действительность. И тогда мир снова начнет подниматься, вся эта действительность начнет подниматься по духовной лестнице назад, кверху, к бесконечности, типа такого. Да? То есть она дошла до... Другими словами, мы идем в такую схему, что как бы бесконечность сама по себе это находится в самом верху, и оттуда выходит, как бы, ну, как назовем, да, создание, действительность какая-то выходит, она снисходит до самого низа, то есть мы находимся в самом низу, проходит здесь какой-то этап определенный, да, конечный этап, этим тоже занимаюсь на прошлой лекции, а потом снова возвращается и поднимается вверх, и как бы сливается, или подходит, или приближается по самой бесконечности и так далее. Это, в принципе, история мироздания, так мы это сказали. Здесь, конечно, куча вопросов есть. Как, что, каждая из них, каждая из этих вещей, каждый из этих этапов включает в себя много разных сторон и так далее. Основное, обычно, когда говорят о Машехе, говорят о последних днях. Что там произошло, и как, и что, и так далее. Но на самом деле Машех был заложен первоначально. Еще в самом начале снисхождения была заложена идея Машеха. И вот мы должны посмотреть это, да. Здесь ряд вопросов, которые есть, и мы должны рассмотреть. Мы постараемся рассмотреть один за другим. Во всяком случае, это как бы три этапа общих, которые мы должны знать. На прошлой лекции мы разбирали вопрос вот конечности истории нашего мира. Ведь сам, мы говорим бесконечность, мир бесконечен там, и так далее. Бесконечность сама – это совершенство бесконечности. И так и вечности, мы говорим о вопросах вечности. Но наш мир, он конечный и не вечный. Да? Временный, конечный и временный. Это то, что мы в прошлый раз разобрали, почему именно так. Была там аллегория с человеком, как... Да, что после, да, что там была аллегория такая, что, да, что каким образом вдруг происходит окончание истории, почему вдруг окончание истории должно произойти все равно вот так, как оно должно произойти с приходом Машеха, там сравнили, что будет снисхождение, или не снисхождение называется, спуск поколений, да, ередат дорог. Передать дорог, что человечество оно будет все меньше и меньше, все слабее и слабее, пока не дойдет до уровня, как ребенок, как мы сказали в прошлый раз, да, до уровня ребенка, и этот ребенок, он как бы делает чуву, исправляет все предыдущее поколение, все предыдущую историю. Ставит ее, это, да, всю предыдущую историю, он ставит ее, это значит, приводит к концу, к окончанию. То есть этим обеспечивается конец истории. То есть так или иначе, да, мы там сказали, что история по сути должна быть конечной. По сути должна быть конечной, потому что мир он конечный, все в этом мире конечно. И как мы говорим, что наш мир, он мир работы. А работа не может быть вечной, тогда это рабство, ужас. А вот она должна быть, она только тогда, когда она конечная. И вот, а как обеспечить этот конец? Что конец заканчивается история путем чувы, что приходит чува, и тогда, значит, мир начинает вращаться обратно. Почему придет чува, вдруг людей заходит сделать чуву? Мы тогда делали аллегорию с тем, что поколение не становится слабее и слабее, и как ребенок в конце истории, и так далее. Да? И вот этим мы, значит, обеспечили это дело. Там было тоже несколько вопросов, мы их разобрали, в принципе. Теперь, а теперь мы должны войти вот внутрь нашей истории, да? Все, что там происходит, да, что, как в нашей истории возникает идея Машиаха, откуда она возникает и как она, откуда она начинается. По сути, мы знаем, вот то, что нам известно, что есть, да, два вида Машиаха, правильно? Два Машиаха, в принципе. Мы говорим о двух Машиахах. Слышали про это, да? Два Машиаха. Есть Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Значит, Машиах сын Йосефа и Машиах сын Давида. И должны понять от людей это разделение. Что значит два Машиаха? Это одна вещь. Первое, чем прежде чем входить в эту суть, надо понять вообще, в чем суть Машиаха. Почему должен быть Машиах? Если мы говорим о окончании истории, вот должно, как мы сказали, что мир спустился в самый низ, потом закончил здесь свое пребывание, почему и зачем, в принципе, основная суть того, что в этом мире происходит, что он должен, как мы говорили первоначально, для чего Творец создал мир? Для того, чтобы проявить свои имена, милосердие, там, суд и так далее, и так далее, все свои качества. То есть имеется в виду, чтобы была свобода выбора у человека, чтобы человек проявил свою свободу выбора. Это идея проявления имен Творца, и так что он получил, заслужил награду и так далее. И в конце концов он получает награду за свою свободу выбора здесь. И вот эта вот награда, о ней мы говорим, что это то самое добро, которое хотел создать Творец, для этого он создал этот мир. Леотив ли не врал? Да? Так мы и сформулировали эту вещь. И вот для этого было все создано. Для этого было все создано, для этого был наш мир. Чтобы этот мир, вся эта история этого мира, здесь мы, у нас он временный, и у нас есть свобода выбора, и здесь мы можем заслужить ту самую награду, и здесь мы можем, здесь могут проявиться в результате те самые имена Всевышнего, про которые мы говорили, и так далее. И вот, да, и она должна закончиться в какой-то момент. После конца будет награда не последнему поколению, которое захочет сделать чуву, как мы сказали, потому что последнее поколение, оно будет безответственность, оно будет как ребенок, да, а вот всем тем праведникам, которые были в истории поколения. Всем этим душам они, значит, получат ту самую награду, про которую, для чего, в принципе, перестал мир. Эта награда будет уже в третьем этапе истории, когда мир поднимется обратно к совершенству. То есть, другими словами, идея Машиаха, она говорит нам о том, что должна закончиться эта история и начаться новое поднятие в духовном мире. Это идея Машиаха, правильно? Это конец истории. Если так, то при чем здесь какой-то Машиах? Вот была история, выполнили, сделали то, что сделали, и закончилась история. Причем здесь Машиах? Причем здесь какой-то конкретный человек, который приходит и делает это, да, вот он должен был что-то сшить. То есть суть Машиаха в чем заключается? История заканчивается. И тогда миры начинают подниматься обратно. В чем суть поднятия миров? Для того, чтобы поднять суть поднятия миров, надо понять суть спуска миров, снисхождения. В чем суть снисхождения? Как возник наш мир самый нижний? И как возникли все те миры, которые были перед нами? В чем была идея создания миров? Это же учили хорошо. Это идея сокрытия. каждый раз было все больше и больше и больше сокрытия, и больше сокрытия и так далее. Каждый этап сокрытия приводил к созданию новой действительности на как бы новом этапе духовной действительности, на каком-то другом, более низком уровне, так мы называем это, верх и низ, мы имеем в виду, верх и низ мы имеем в виду меньше сокрытия и больше сокрытия, то, что вверху, оно более открыто, ниже, то, что более скрыто. Так что мы доходим до нашего мира, что сокрытие полное, почти полное, ну, в принципе, полное. Да? Мы не видим Творца, мы не видим причин, мы не видим, откуда все начинается, не знаем, где, почему так построен мир, почему, я не знаю, любую вещь мы не знаем, почему камень упал на голову тому, кто это. Мы не знаем, почему ничего, в принципе, не знаем, почему. Никакие науки не могут нам открыть, почему происходит то, что происходит в мире. Могут рассказать мне, как это происходит, может быть, но не могут мне объяснить, почему. Вот это почему мы не видим, это скрыто. Вот это вот почему, это причина этому, она находится в духовном мире, там, где раскрыто. То есть там, где раскрыто, это открытие. Мы знаем, почему то, почему другое. А здесь все скрыто, это конечный этап всей вот этой истории сокрытия, что мы приходим в этот мир, и все скрыто. И именно здесь, где все скрыто, это как бы цель мироздания первоначально, как мы сказали, для того, чтобы у нас появилась свобода выбора, и чтобы мы могли выполнять заповеди, в этом основная цель. Потому что когда все открыто, когда человеку открыто и понятно, почему происходит то-то или происходит то-то, то, да, то нет у него свободы выбора, то он ничего не может сделать, и все его мицвот, они не имеют смысла. Ясно, что он будет делать правильно, потому что у него нет другого выхода. Это понятно. Это идея приход в наш мир. Идея сокрытия, и мы оказались в самом низу. Процесс почти что бесконечная последовательность сокрытий, и мы оказались в нашем низу. В самом низу. Все правильно. Теперь что после прихода Машиха? Начинает поднятие миров. Что такое поднятие миров? Прямо противоположно сокрытию. То есть начнет раскрытие. Понятно, да? Будет раскрыто больше, раскрыто больше, раскрыто больше. Это идея поднятия миров. То есть приход Машиха — это раскрытие. Это, что такое раскрытие? Это значит, что откроется истина, откроются причины мироздания. И поскольку причины мироздания будут открыты, мы вдруг поймем и увидим прямо глазами, что нашего мира не просто нет, его никогда и не было. Его никогда не было. Все, что мы видели до сих пор, это так нашим, казалось нам, нашим образованием, нам нарисовали такую картинку, так мы в ней, значит, это, да? Так мы в ней живем. Это нам откроется. Что, значит, что это значит? Это значит, что мы перейдем в другой мир. Мы выйдем из этого мира и поднимемся в другой мир. Что там в другом мире? В том мире мы находимся как бы сверху. Видим все причины этого мира. И понимаем, что всего этого мира на самом деле не было. С нами была такая вот игра в прятки. Что нам давали это. Дали нам возможность выполнить заповедь и так далее. Это идея, раскрытие. Раскрытие, а потом дальше пойдет другое раскрытие, что там уже раскрытие как бы, ну, в конце раскрытие самой награды, которую мы вообще не представляем себе, что это такое. Да? Это потом еще, мы еще дойдем до этого, может быть, будем объяснять это дело. Во всяком случае, это конец истории нашего мира. Конец истории нашего мира – это выход из мира природы. Что это такое, выход из мира природы? Может быть, мы сегодня коснемся вот этого, что как-то нам это связано с нашим. Но если мы посмотрим так, то есть Кадош Барух Ху просто раскроется. Он до сих пор скрывал себя. И скрывалось больше и больше и больше. И мы оказались в нашем мире. А потом он начнет раскрывать себя. Так раскрой. Причем здесь Машиах? Причем здесь какой-то определенный человек, который что-то там, да, и так далее. Причем именно он, да, он какую роль играет, тем более два, мы сейчас говорим о двух Машиах, Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф. И тогда мы должны были бы, может быть, спросим по-другому. Если был Адам Ришон, первый человек, он получил, да, он, в принципе, не пришел в наш мир, он был еще до этого, ну, до греха, он получил, значит, заповедь. И если бы он ее выполнил, то есть эта заповедь, она включала в себя все 613 заповеди для нас. И если бы он выстоял бы. Так мы понимаем, кто-то придет и скажет, что у Адама Ришона не было такой возможности выстоять. Да? То есть это как бы было запланировано. И кто-то так скажет, что если бы не было первого, если бы Адам Ришон не согрешил бы, то нас всех тоже не было бы этого мира, не было бы этой истории, не было бы всех нас. Это невозможно, как так нас, чтобы не было, да? Чтобы мы не, чтобы нас не было. Не может быть, человек скажет, как так, чтобы меня не было. Я, конечно, это. Так есть, которые понимают, что то, что он сделал грех, он был вынужден, он обязан был это сделать. Иначе нет истории, нет мира и так далее. По всей видимости, это не совсем так. Хотя сам по себе вопрос свободы выбора Адама Ришона, я там где-то 5 лекций на эту тему у нас там разбираем, тоже серия лекций Адама Ришона, его свобода выбора и так далее. Мы, конечно, говорим, что у него есть свобода выбора. Только она была другая совсем. Я там объясняю, каким образом была построена у него свобода выбора. Не как у нас, совсем по-другому. Но тем не менее, она была. И мы все, мы все включены внутри Адама Ришон, что в принципе мы здесь пришли как еврейский народ, как мы сказали, все 613 душ, 600 тысяч душ еврейского народа, это в принципе все вместе, это одна душа Адама Ришон. Поэтому даже, скажем, не было бы той истории, которая прошла, но мы были бы там включены внутри Адама Ришон. То есть, можно, может быть, сказать так, что вся эта история тоже не произошла бы, она была бы как бы в потенциале внутри Адама Ришона. То есть, мы ничего бы не проиграли бы, если бы он не согрешил, по-простому. Не хочу ходить там в разборки разные. Да, там. Но как бы это ни было, значит, если бы он не согрешил, то что было бы? Он выполнил бы ту заповедь, которую ему сказали. Что было бы? Шел бы Машех. Понятно? То есть, закончилась история, он все выполнил, он сделал все как надо, и тогда мир, когда спустился до него, должен был начать подняться вверх, подниматься вверх. Потому что, в принципе, он не должен, не обязательно должен был мир входить в нашу действительность, в нашу реальность. Адам Ришон не должен был входить в нашу реальность. Он вошел в эту реальность в результате греха. И в этой реальности мы должны были исправить сначала его грех, а потом делать его работу, которую он должен был сделать. Это целая длинная история. Если бы он сделал бы свою работу, все это закончилось бы в тот момент, и пришел бы Машиах. Кто это Машиах пришел бы тогда? Да? Кто он такой? Кто бы пришел тогда, да? И обратно Машиах, кто это Машиах? Бен Давид, Бен Йосеф и так далее. Ну, должен быть тоже это. То есть, это он сам. Понятно? Это ясно по-простому. Он сам и был бы Машиах. Он, значит, если бы он выполнил свою роль, значит, он исправил все мироздание. Исправил бы все мироздание. И он тот, который это исправил. И он тот, который поднимает мир обратно. И это идея Машиаха. Он сам и был бы Машиах. Не нужно было приходить Машиаху кому-то со стороны. Он сам и есть Машиах. Теперь, когда мы приходим, мы спустились в этот мир и так далее, и еврейский народ должен выполнить все задания, и пройдет всю эту историю, в конце концов придет еврейский народ. Кто придет Машиах? Кто он Машиах? Обратно это тот же самый Адам Ришон. Что значит Адам Ришон? Не тот Адам Ришон, который согрешил, а тот Адам Ришон, который все исправил. То есть, другими словами, кто он? Это вся суть еврейского народа. То есть, тот самый Машиах, он обратно будет включать в себя все души еврейского народа. Это идея. То есть, идея человека, который включает в себя все. Поэтому как бы в нашем мире он представляется как предводитель еврейского народа. Потому что такое предводитель? Который ведет за собой. Это тот, который несет в себе корень всех тех, кого он, над кем он предводитель. Не как это в современной политике и так далее, предводитель, да? Всем другое. А как-то лидер, предводитель и так далее. То есть это он несет в себе корень всего народа. Это идея. И мы уже с этим сталкивались. Что когда Моше Рабейну, в чем была суть Моше, что он вывел еврейский народ из Египта? Почему именно Моше? Потому что Моше, он включал в себя все души еврейского народа. То есть он тоже включал в себя. И вот мы видим, находим взоры, я видел, так еще подаль, по всей видимости, что Моше тоже называется Моше. Спрашивается, что такое Моше вообще с точки зрения корня слова. Слово. Моше – это слово помазанное. Имшох – мазать. Что значит помазанный? Помазанный на царство. Царь Моше. Кто это помазан на царство был? Давид Амелах. Царь Давид. Царь Давид, он был помазан. Его потомство это Моше. Поэтому, значит, как бы помазанный. Да, то есть тот, кто будет только в конечном случае и так далее. Ну, а как Бен Йосеф? А как Бен Йосеф, когда он был помазан? Бен Йосеф тоже Моше. Это идет от Шауля Мелах. Я не знаю, если это потомок Шауля Мелех, как нам надо смотреть, как там он точно. Но Шауль, он идет, он Бен Йосеф. Да? Царь Шауль. Он тоже был помазан. И, да, и так далее. Значит, здесь выходит. Вот эту вот идею двух Машех мы должны понять. Но, в принципе, прежде всего, корень. Корень вещей. Это Машех, это суть еврейского народа. Поэтому, когда еврейский народ пришел и закончил ту самую работу, ту самую деятельность, ту самую вот свою роль, которую он должен был выполнить в этом мире, так вот эта вот совокупность душ еврейского народа, это и есть Машех. И он тогда встает, и он теперь, он как бы лидер, ведет всех евреев за собой. Почему всех евреев за собой? Потому что он несет в себе корень всего еврейского народа, и как бы еврейский народ, он становится как бы второстепенным по отношению к нему, ну как бы прилагая, но является, он является сутью еврейского народа, а все это как бы частью его, как там, он объединяет весь народ, скажем так. Так, как мы спросили, почему, зачем нужен сам какой-то человек, придет сам еврейский народ, закончил свою роль, и раскроется Творец. Ну так оно и есть, что Машиах сам по себе это еврейский народ. Да? Почему именно вот через него, ну так в нашем мире почти должно быть это, да, как наш мир, ну я знаю, можно здесь предложить несколько вариантов, как понять эту вещь, что вот в самом деле Адам решен, если бы он сделал бы то, что сделал бы, так он сам был бы Машиахом. Еврейский народ, когда он выполнил то, что выполнил, он сам становится Машиахом. Только когда Адам, он один, он сам по себе, то и Машиах он сам по себе. А когда же он спустился в этот мир, то его суть разбилась на много деталей, потому что этот мир, мир разделения, мир граничников, мир разделения по частям и так далее. Так для того, чтобы был Машиах, это должно быть все одно целое вместе. Так вот тот самый Машиах, что он в сути еврейского народа, он как бы объединяет все в одно целое. То есть получается, в принципе, Машиах это как бы целая общая, да, общность еврейского народа, так она и есть, как и Машиах. Теперь мы должны понять суть этого, да, зарождение Машеха, и как вот это, когда и как, и в чем это, да, в чем это проявляется. И тоже непонятно, какую роль здесь играет Моше. А Моше, может быть, а почему Машех, а может быть, Машех должен быть Моше, а может быть, Моше, да. А почему Моше не был Машехом? Ну, спросим такой вопрос. Вот пришел бы Моше, стал бы Машехом, закончил бы всю историю. Здесь мы должны понять корень всей вещи. Как мы сказали, что на самом деле Адам решен. Адам, он пришел, и он должен был выполнить какую-то роль. Если бы он выполнил эту роль, то происходит Машиах. Но он не выполнил, и тогда мир спускается, вот наш мир, мироздание спускается в нашу действительность. И теперь в этой действительности она как бы происходит раздробление. Что там он был один, что включал в себя все, все души. А теперь эти души разделяются на 600 тысяч внутри нитры этого мира. И роль этой, теперь это его задача. Она выполняется как бы множеством людей. Почему так? Я знаю, почему так. Можешь дать несколько объяснений на это дело? Да, что... Да, что когда есть свобода выбора, я знаю, я много думал на эту тему, но по всей видимости... Когда есть свобода выбора, что это означает? Свобода выбора, это означает, что кто-то сделает правильный выбор, а кто-то сделает неправильный выбор. Да, это не идея свободы. Когда был Адам решен один, он мог сделать правильный выбор, все это закончилось. Но когда же он это не сделал, так теперь надо дело исправить. Что значит исправить? Это значит, что вот вся его душа, она как бы разделяется на кусочки, да, 600 тысяч частей. И каждая из них, она как бы облещает, дается каждому из них, дается отдельная роль, более маленькая роль, что выполнить всю роль очень трудно, а вот более маленькую роль это легче. И кто-то выполняет, кто-то не выполняет. Теперь, когда есть только один, как был Адам решен, и если он не выполнил, то нет этому исправления. И тогда он должен сходить в этот мир, как, да, спуститься ниже. Так должно было бы быть и у нас тоже. Только у нас, когда она разбита намного 600 тысяч деталей, да, то кто-то выполняет, а кто-то не выполняет. Так тот, кто не выполняет, что с ним должно было быть? Он вроде бы должен был, ну, перейти на другой уровень. Но мы здесь не об этом говорим. Он тот, который не выполняет, тот, который не выполняет, он не выполняет. Но кто-то другой, да, выполняет. То есть это же разделяется на части. Одна часть души выполняет, другая часть души не выполняет. И что такое происходит? И что тогда происходит? Мы говорим схематично, потому что Хазали, мудрецы это описывают это в разных понятиях. Что тогда получается, как это говорят, что злодей получает... У каждого человека есть часть в Ганедене и в Геноме. У каждого есть своя часть в раю и в аду, да, в Ганедене и Геноме. Если он заслужил, да, один заслужил цадик, а другой злодей, раша, что получает? Так этот раша получает в геноме свое место и место этого праведника. А этот праведник получает в Ганедене свое место и место этого злодея. То есть получается, что как бы если эта частица, она не выполнила свою роль, то другая частица выполняет свою роль, и она берет на себя также частицу другого. Так что получается, в конце концов, когда есть свобода выбора, кто-то делает, кто-то не делает. Но это не значит, что не вдруг не, да, значит, они не выполнят, а что произойдет, если не выполнит? Кто-то не выполнит, кто-то другой выполнит. И вот тот, кто другой выполнит, он заполнит ту роль, которую не выполнил другой. То есть я так понимаю, что вот это раздробление на много-много-много, оно, цель его, как бы смысл его в том, чтобы в любом случае, несмотря на то, что дается свобода выбора с одной стороны, но с другой стороны, у всего человечества в общем нет свободы выбора не выполнить свою роль. У них нет возможности не выполнить свою роль. У каждого человека детально есть свобода, частного человека есть свобода выбора. Но у общества в общем, у всего народа нет свободы выбора не выполнить свою роль. То есть кто-то может не выполнить, кто-то выполнит. Тот, кто выполнит, он берет на себя также, он как бы заменяет роль того, кто не выполнит. И тогда там тоже, а что с той душой, той частицей души, которая была у того, она переходит к нему тоже. И там сложные вещи, не будем ходить в детали, но на самом деле там, кто выполнит, не выполнит, есть душа, есть нефеш, рох, нешама, а тот, кто не выполняет, получает наказание, это нефеш, и может быть рох, а нешама он не получает, нешама переходит к другому. И так далее, не будем ходить, там несколько сложная система, но в принципе это идея. Получается, что те, которые выполнят, даже если будет несколько, они как бы забирают всю эту, весь оклад, да, всю зарплату они забирают всех, да, и так далее. И они при себя представляют то самое целое, весь еврейский народ. Именно они. А те, которые злодеи, как мы говорим, карет. Отсечение от еврейского народа, одно из наказаний. Что значит отсечение? Это у него есть непиш, рох, нешама. Это значит, что непиш и рох, ну рох в какой-то смысле, там надо разбираться. Непиш и рох, она отсекается от нешамы. Но нешама не исчезает. Она переходит к тому, кто выполнил. И он ее дополняет, заполняет. И так далее, и так далее. То есть здесь надо входить в детали. Получается на самом деле, что в конце концов, получается что? Что у человека есть свобода выбора. Только в чем она заключается? У него нет свободы выбора не выполнить замысел Всевышнего. Замысел Всевышнего, то, что он задумал, оно так и будет. В этом у него нет свободы выбора. В чем свобода выбора человека? В том, где он лично будет в этом замысле. После того, что этот замысел осуществится, где он лично будет? Это он выбирает. Он может быть вверху, а может быть внизу. То есть, по сути, он. Он, кто это он? Это я его. Кто это я его? Как мы сказали, на шамане есть я его. И даже Непиш, ну, скажем, Непиш может быть я. Или его это, или Рох, там вопрос, где мы там как-то рассматривали. Именно Рох, то есть его телесность в той или в другой форме, эмоциональность в той или в другой форме. Это его я. А не нишама. Нишама не относится к его я. Так вот это его я, то есть Рох и Непиш, она не будет находиться там. Но нишама, она, конечно, та самая частица от, да, от Всевышнего, она, конечно, там будет там находиться, где она должна находиться. Получается, и здесь это то, что мы выбираем. Свобода выбора у нас именно в том, выбрать себе свое место в духовной действительности. Это то, что мы выбираем. Но мы не можем не выполнить роль Всевышнего. Поэтому получается так, что если бы Адам Аришон, он выполнил бы то, что выполнил, то тогда весь он поднялся вместе со всеми душами, Руах, Непиш, Нешама, Руах, Непиш, всех вместе, он поднялся бы к духовности и получил бы награду. Но поскольку нет, оно разбивается на частицы, и вот эти частицы, они обеспечивают ту самую идею, что, что они не смогут сейчас сделать как один человек, как Адам, что он не выполнил и все. Кто-то выполнит, кто-то не выполнит, там произойдет распределение. Но так или иначе кто-то выполнит. В этом суть свобода выбора. Да, и тогда, и вот тогда он включает в себя всю суть Адама Решена и прочее. Без этого, это понятно. То есть, и поэтому было разбиение. Поэтому к концу истории, когда, в принципе, закончили работу, всю эту идею общности еврейского народа, нет смысла уже разбивать на частицы, и тогда эту идею выражает сам по себе Машиах, что он включает в себя весь еврейский народ. Да, эта идея понятна. Теперь мы идем дальше. И вот, значит, Адам Аришон, он как бы спускается в этот мир в рамках народа, да? Народа в рамках душ. Души эти распределяются среди людей, это было первое поколение, потом там был, да, и так далее. Они должны были, что было, заключалось, вот теперь эти, которые родились в этом мире, то есть произошло то самое раздробление, по которому мы сказали, его душа раздробляется на разные части и так далее. Или переходе, там еще на первых поколениях вопрос раздробления, он был символический, там еще что, ну в общем, мы не хотим разбираться в самых деталях, но символически так мы и будем говорить. Значит, приходит, и значит, это первое поколение, которое было, оно, в принципе, должно было выполнить теперь задачу Адама Ришон. То есть, получается, Адама Ришон, ему была дана задача, у него была свобода выбора. Он не мог не выполнить задачу. Он мог только выбрать насчет самого себя, что будет с ним. Так это он выбрал, что будет с ним. То, что он сделал, так он оказался в этом мире. Это. Но в конце концов он выполнит свои задачи обязательно. Как мы сказали, не может не выполнить. Теперь кто выполнит эту задачу? То самое множество людей, которые вышли из его души. И в эту задачу включаются две вещи. Как мы разбирали подробно, да, в прошлых лекциях, что это прежде всего исправление греха первого человека. Первая вещь. А второе, выполнение роли Адама Ришон, то есть выполнение его миссии, которую он должен был делать. Да, и вот и первые поколения должны были прежде всего исправить грех первого человека. Да, и только потом может начаться сама работа, которую должен был сделать Адам Ришон. Но они не делали этого. Первое поколение. Все первые поколения это были души Адама Ришона. В той или другой поры, не буду говорить, в каком разделении они были и так далее. Первое поколение там были, да, и там были праведники среди них, как Шет, как, ну, Хевель это Моше, мы же говорили, правильно, кто такой Хевель? Хевель Вакаин, помните, да? На самом деле, там несколько сложнее все это, я не очень хотел ходить в это дело. На самом деле, это рассказ, в Торе написано, что Каин бы Хевель, Каин, он родился от змея по-настоящему. Да? Каин и Эвель родились, что сказано, что змей, тот самый змей, обратно, сейчас там же все в аллегории символично сказано, змей ввел свою нечистоту Хаву, и это, и от этого родился Эвель, Каин. А Эвель, он родился, это, там же от Адама Ришона, и там спрашивается, в принципе, как так, в конце концов. В конце концов написано, что Адам яда эт хава, что Адам познал Хаву и родились Каин и Эвель. И объясняет, там интересное объяснение, я видел, что ночью познал. Правильно, что он познал Хава, и там, в принципе, зародились Каин и Эвель. Только как это, та суть, которая была заложена, телесная суть, которая была заложена в к Адамам, то есть Адам, его семя, оно как бы образует двух, Каин и Эвель. А то, что змей вошел, он ввел душу в эту телесную оболочку. То есть оболочка это действительно была от Каина. Но начинка там... Нет, оболочка была от Адама, у Каина оболочка, его телесность была от Каина. А вот, что змей не давал телесности, но он давал Ецерара, да, Ецерара, то есть давал ту самую, эту свою суть и так далее. То, там тоже, если входить, там очень сложные вещи, не будем в это входить. Во всяком случае, это Гевель, это Моше, мы говорили, правильно? Потому что написано, в самом слове это записано. Мемшин Гей, Моше, Мемшин Гей, мы когда-то учили, да? Мем это Моше, Шин это Шет, и Гей это Гевель. Три. Это одна та же душа, которая ушла с, как это, да, возвращалась обратно в этот мир. Значит, вначале был Гевель, и он был убит. Потом сказано, через 130 лет родился Шет у Адама. Сказано, Адам снова он познал Хаву. Через 130 лет и родился Шет. Вместо Гевеля, так и написано по сути. Объясняется, что значит вместо Гевеля. Это его душа, душа Гевеля. А потом, значит, душа Шета перешла в Моше. Это Моше. Там еще, не будем сейчас ходить, мы когда-то где-то лекцию там подробно разбираем все вот эти вот с точки зрения переселения душ, какие вот, там есть много интересных сюрпризов. Смотрим, кто, где, что в поколениях, это новая, другая история совсем решилась. Где-то я там разбираю подробно лекцию. Теперь, и получается, это значит, они должны были, это были праведники, но были много злодеев, то есть не захотели это делать. То есть все они, по сути, души Адама Ришон. Ну, может быть, есть душа от Ецерара, от змея, как мы сказали, да? Но это две стороны противоположности, они всю историю нас сопровождают, всю историю. Это впоследствии вот эта вот идея, идея вот этого Каина, этого корня души, которое пришло от змея, это был потом к нам, к Нани, да? Ну, к Нани то, что это, как это, ну, сделал то, что он сделал, не будешь расходить над Нохом, да? Хам, и это Бен, на самом деле это к нам сделал, сын Хама, и так далее, и так далее. А потом... И потом вся идея Исава, и вся идея Амалеков, и вся идея Эриврав, и не хочу доходить до сегодня, но сегодня тоже присутствует прямо здесь в Израиле. Эти две стороны, у одних душа из одного источника, у других душа из другого. Ну, не буду называть имена, хотя можно их назвать. Но как бы это ни было, вот это вот она всегда оно идет. Это, да? И поэтому мы знаем, что Авраам не хотел, чтобы его дети женились на Нот-Кнаан. Сейчас нам это важно, потому что мы здесь тоже войдем в эту тему, как происхождение Машеха, зарождение. Это вопрос, от кого он родился. Чтобы ни в коем случае не было там к нам. Тоже была идея. Да, тоже должны войти в эту вещь. И так далее. Значит, вот и они должны были это сделать. Но не сделали. Они должны были выполнить ту роль, это первую роль, которая должна была быть. Эта роль должна была быть исправление греха первого человека. И только после этого начинается заново вся история да, и в принципе заново должна начаться вся история зарождения первого человека, Адама, заново, чтобы он теперь уже выполнил свою роль, а не как было первоначально. И вот эту историю начал Авраам. То есть, когда он провел там, мы тоже это разбирали подробно, ну, так кратко сейчас скажем, да, что он сделал, как это, было 10 испытаний, он, в принципе, взял на себя эту роль. Исправление греха первого человека. В принципе, мы говорим, до этого, до этой эпохи все люди, которые были до этого, задача на них была исправление греха первого человека. Ну, наверное, мы имеем в виду те люди, корень души, который идет от Адама, от Шета, а не от Каина, да, по видимости, может быть, да, там есть спор обратно, как это смотреть. Ну, в любом случае, не будем ходить. Они даже, то есть, другими словами, мы здесь, ну, та сторона, которая от Каина противоположная, она, в принципе, тоже сегодня присутствует в еврейском народе в виде Эребра до сегодняшнего времени. Да? Мы среди евреев видим таких тоже много там в наше время. То есть эта идея две противоположности. То есть получается, тогда тоже были две противоположности. Если мы посмотрим так интересно, получается, что вся история до Адама, это же тоже душа, вся история до Авраама, это тоже душа Адама Ришон, в конце концов. Либо с той стороны, либо с другой стороны. Приход Адама Ришон. То есть идея, что мы сказали? То есть как бы это по сути еврейский народ. Ну, только не еврейский народ, в смысле еврейского народа, который вышел из Авраама. Но из Авраама вышел еврейский народ, в нем в конце концов были души Адама Ришона, по сути. Так то это же. То есть, в принципе, у нас вся история, она идет от про души еврейского народа. Вся история там в Библии, потому что почти всегда про евреев. Ну, это не совсем евреи, но в том смысле, что это душа Адама. Значит, во всяком случае, как бы то ни было, приходит, значит, Авраам. И он взял на себя эту задачу. Прежде всего, исправить грех первого человека, и он это сделал в 10-м испытании. Он провел 10 испытаний, прошел, получил 10 испытаний. 10-е испытание Акидат Ицхак. Акидат Ицхак, да, что, как это? Что он же, Акидат Ицхак, это, ну, как жертвоприношение Ицхака, да? И там он исправил грех первого человека. Мы тоже где-то в лекции. То есть получается наша лекция, для чтобы понять понятие Машеха, мы должны пройти всю историю. А мы уже это много рассказывали, так просто собираем вот эти вот все истории. Да? А там вкратце, если сказать, в чем было исправление греха Адама Ришона. Что вот что Адам Ришон, в чем был его грех. Его грех был в том, он-то был святой человек, там в духовности, у него все было открыто и понятно, как вдруг он согрешил. Как он мог согрешить вообще? На самом деле его грех, у него не было Ецерана. Ецера его был снаружи, то есть змей, который Ецеран, был снаружи, а не снутри. Что значит снутри, а снаружи? Снутри это у нас. Что у нас приходит Ецера и говорит, я хочу, я люблю. А Ецератон нам говорит, ты должен, ты обязан. У нас есть два голоса внутри нас. Ты должен и я хочу. Вот это я хочу, это на самом деле не сам человек я, а это тот Ецарай, тот самый змей, который нашел внутрь Адама. А вот ты должен, это на самом деле я. Что значит, что змей вошел внутрь Адама? Он нашел внутрь его я, оккупировал его я. Приходит теперь, когда я говорю «я хочу», я говорю от имени Ецарана. То есть это самый змей внутри меня. Он представляется языком «я», мне нравится, я люблю, мне хочется и так далее, и так далее. Все эти. А вот мое настоящее «я», оно говорит мне как бы во втором лице, ты должен, ты обязан. Получается, что мое «я» вышло наружу, а вот его «я» вошло внутрь. Это значит, что змей вошел внутрь Адама. Вошел внутрь нас. Внутрь нашего «я». Он стал нашим «я». Это войти внутрь. А у Адама Ришона такого не было. Адам Ришон, у него Ецера был вне него, снаружи. Что значит снаружи? Он приходил к нему языком, ты должен. А его лично я, оно хотело только святости и этого. Это был Адам Ришон до греха. Поэтому непонятно, как мог вдруг прийти Ецера и убедить его, змей, убедить его сделать нарушение. Ведь все его внутреннее стремление было только святость. Это только служение Творцу, только выполнение, это то, что он хотел, только делать добро. Это его личное я было, я хочу, он имел в виду, я хочу, знаете, филин надевать. Я хочу мицвот выполнять. Это его было желание, как у нас желание сегодня к разным неприличным вещам и так далее, или хорошим. Да, это его было желание. Как придет к нему снаружи, говорит, ты должен, может его соблазнить на какую-то плохую вещь. На самом деле Яцара нашел этот путь. Пришел и говорит ему такую вещь. Слушай, то, что ты такой праведник, и ты такой чистый, и ты такой, значит, все это, да? И ты должен, что тебе хочет Творец сделать? Что он от тебя хочет? Чтобы ты не съел с того самого плода, то есть он знал, что если он съест этого плода, значит, он войдет в этот мир, и все это придет к сокрытию. И тогда ему не будет известна истина и причина этого. А там ему все было открыто. Он же понимал, что это придет к сокрытию. Так приходит к нему Яцер и говорит, тебе все открыто, тебе все ясно. Ты хочешь служить Творцу. Это твое желание раскрыть, как это, славу Творцу. Да какое же это раскрытие, когда перед тобой все открыто, и ты все знаешь. Тебе не делать ничего не надо. Вот если бы ты находился в сокрытии, когда тебе все было бы скрыто и непонятно, и тогда поднялся бы из тьмы, поднялся бы в свет, вот это было бы прославление Творца. Вот это было бы великая мицва. Это, что соблазнял его Яцера. То есть ты обязан это сделать, чтобы привести это сокрытие, войти в этот мир, и тогда, выйдя из этого мира, ты там будешь выполнять большие мицвоты, ты раскроешь истину, ты поднимешь это, и вот тогда твое действие это действие. По сути, в конце концов, есть логика здесь, конечно, правильно, как мы говорим, да, в каком-то смысле, что из света, как это, что свет раскрывает тьму, да, что из самой темноте виден свет, свет виден в темноте, то есть находясь в самом низу и подняться в самый верх, это самое большое это. Это, что мы говорим, чува мы называем, правильно? Только это, когда человек оказался в этой ситуации, а не когда он туда входит специально. Более того, это сделать вот такое раскрытие, взять сокрытие и сделать его раскрытие. Мы же все хотим-то этого, правильно? Человек, вся его жизнь, вся его стремление, все его, это раскрыть сокрытое. Каждый это понимает по-своему, каждый это. Да? Человек приходит, вот я открыл, я понял, я узнал. Приходит человек, хочет кого-то, либо действительно правильно, либо это неправильно, неважно. Но это же человек хочет ощущать человека. Это вся суть жизни человека. Либо она в ложной, как это, оболочке, либо в истинное, это действительно. Но это то, что человек, суть человека, он приходит и раскрывает. Он хочет раскрыть другим, раскрыть себе, раскрыть в другом, в мире и так далее. Это идея. Потому что это заложено в самом начале у человека. Вопрос, как, в каком направлении оно пойдет. И это пришел к нему Яцер ра, говорит, этот змей. Раскрыть сокрытое. Это то, что ты это. Но на самом деле это этот соблазн быть праведником больше, чем от него требовалось, это был, если бы он не поддался бы этому соблазну, то раскрытие Всевышнего было бы еще больше. Да, это, на самом деле это удивительно, это как бы было скрыто от него, что на самом деле тогда он поднялся бы еще выше. То есть идея не податься на то, чтобы раскрыть, да, чтобы войти, сделать большее раскрытие. Вот это, да, почему это так? Потому что на самом деле, когда он решил привести к сокрытию, войти в этот мир, чтобы раскрыть его, он как бы хотел сделать грех ради мицвы. Он хотел сделать грех, чтобы сделать мицву, потому что суть-то его делать мицву. Так он хотел сделать мицву больше, чем он это. Так он думал, что это больше. Он думал, я спущусь, и я сделаю мицву больше. Я, да, и поднимусь. Этот грех его, эта идея. В чем там была проблема? Вроде все правильно. Проблема в том, что ему никто этого не приказывал. А что он говорит? Я хочу. Я хочу раскрыть Творца. Что здесь главное? Раскрыть Творца или я хочу? Понятна эта идея. То есть там присутствовала идея я. Если бы он не пошел бы этому, он в принципе аннулировал бы свое я хочу той самой святости. То есть я хочу, то есть несмотря на то, что я хочу, но Творец-то мне от этого, от меня не хочет, поэтому я аннулирую свое я хочу даже в смысле освящения имени Творца. это был бы свет намного больше, но он этого не сделал. Но вот именно это сделал Авраам, когда он принес жертву, хотел принести в жертву, когда вот это вот исход. Почему? Потому что на самом деле ему Творец сказал, «Баисхаки карала хазара, в Исхаке будет твое поколение, из него будет еврейский народ». Вся суть Авраама, всю суть он хотел создать вот еврейский народ, он хотел выполнить ту самую роль мироздания, цель мироздания. И эта цель мироздания может быть выполнена только через Исхака. Так ему сам Творец сказал. В Исхаке будет твое семя, твое потомство. Это то, что он ему сказал, правильно? Это то, что он знает. Теперь приходит Творец и говорит ему, принеси его в жертву. Алле-Ола, подниму его на всесожжение. Подними его на жертвенник для всесожжения. Что это значит? Это значит конец этой идеи. Это значит пойти против Творца. Это значит, я хочу выполнить, раскрыть Творца, раскрыть вы, да? И мне Творец говорит, не делай этого. То есть я должен своими руками как бы уничтожить идею, разрушить идею освящения имени Творца, разрушить идею выполнения роли в этом мире. Это то, что требуется от Авраама. То есть он должен был пожертвовать в этом не просто своим «я», он должен был пожертвовать самой идеей, самим смыслом, для чего он был создан. Не вопрос был любви к ребенку и так далее, все это не на их уровне вообще. То есть идея ради Творца, вот эта идея ради Творца он должен был пожертвовать. Вся его суть была делать ради Творца. А тут ему Творец говорит, иди делай против меня. Да, то есть приходит Творец и говорит ему, сделай против того, что я хочу ради того же это, да? И он так это слышал, во всяком случае. Это было испытание. И он сказал себе, поскольку мне Творец это приказал, я это делаю. Я аннулирую свое я хочу служить Творцу. Вот это свое я хочу служить Творцу, я аннулирую перед приказом Творца. Здесь он исправляет грех первого человека. В конце концов, конечно же, Творец потом приходит и говорит ему, я не имел в виду его сжечь. Я не имел в виду его зарезать, я имел в виду, подними его на жертвенники, сделай из него ула, сделай из него жертвоприношение, в смысле, назначь его жертвоприношением. Он будет святой, как жертвоприношение для всего, как ула, как курбан, поэтому на нем разные ограничения, и на Ицхаке он не имел права выходить из Израиля, и так далее, и так далее. Но я тебе не сказал его жечь, это я не имел в виду. В конце сказал ему Творец. Но вначале-то понятно, подними его на все сожжения, на жертвенник, имелось в виду, принеси его в жертву. Так это Творец ему специально сказал таким языком, чтобы проверить его. Это было самое тяжелое испытание. То есть пойти против своего предназначения, против своей роли, против своего смысла жизни. И это, то есть получается, он сделал прямо противоположное Адаму. Адам хотел, решил сделать преступление ради того, чтобы сделать мицву еще больше. А Авраам решил выполнить приказ Творца и тем самым аннулировать раскрытие Творца. Прямо противоположно. Тем самым он совершил, он и сделал исправление. В тот момент, что он сделал исправление греха первого человека, с этого момента начинается новая история. Это мы говорили, здесь заканчивается первый этап истории нашего мира. Потому что история нашего мира, она должна включать два этапа. Первый этап – исправление греха первого человека, а второй этап – выполнение самой роли, которую Адам Ришон должен был выполнить. Да? То есть то, что он должен был сделать. Как мы говорили, что должен был сделать Адам Ришон, что он должен был сделать, как мы это разбирали в одной из лекций, последней, там я знаю. Что он должен исправить мироздание. Те самые миры, которые разрушились, да? В четвертом предсказании, кто помнит, да? То, что написано в Мидраши, что Творец создал. Еще до сотворения мира, до сотворения Адама, до сотворения всего, Творец создавал миры и разрушал, правильно? И вот эти вот разрушенные миры остались, и они разбились на кусочки. Все в аллегории мы говорим, естественно, что, да, что мне это все на кусочки. И искры святости перемешались в нечистоте, да, перемешались в нечистоте, и вот их и задача Адама была в том, чтобы поднять эти искры святости и исправить те самые миры, что эта задача, в конце концов, он не выполнил, но она передается потом, дальше, в последующем поколении, и тот, кто это делает, тем самым он исправляет то, что было разрушено с одной стороны, и на этом он выполняет свою роль, и есть у него заслуга духовная, за нее он получает награду, и это идея для Тивлинибра, дать ту самую награду, для которой он был создан, да? Ну, для чего был мир создан? Чтобы дать награду творению. За что? За то, что они исправят эти миры. Те самые миры. Да? Поднятие иск святости, то, что написано. Мы много про это говорили, не будем сейчас ходить в детали. Теперь, кто должен это сделать? Ну, Адам решен, по сути, правильно? Ну, Адам решен. Адам решен должен был это сделать. Но он же не выполнил, все вернулось в этот мир и так далее. Ну, сейчас Авраам исправил грех Адама. Согласен. Теперь с этого момента надо выполнять ту задачу, для которой был создан первый человек. Для чего он был создан? Вот для того, чтобы исправить это мироздание. Кто будет исправлять? Сам Адам решен. Только в нашем мире Адам решен. Мы же говорим мир разделений, мир границ. В нашем мире Адам решен не может быть как одно целое лицо. Это только в духовности, там, где он был до греха. А в нашем мире он уже будет представляться как один народ, совокупность душ Адама Ришона. По всем тем причинам, которые мы пытались объяснить как-то. Да? И это Адама Ришона, то есть вся совокупность душ, 600 тысяч душ, это Адама Ришона. Тот самый, который должен выполнить это. И это надо было создать, эту новую систему. То есть, по сути, надо было заново родить первого человека Адама Ришона. Где происходит это рождение? При выходе из Египта. Потому что выход из Египта называется рождение. Символирует, да, как мы говорим, как это называется, выход из Египта. Да, что это сравнивают это с рождением. Тоже в аллегории, да, в аллегории, что Египет, он называется, он считается как бы утроба матери. А то, что еврейский народ вошел, 70 человек, они вошли в Египет, это как бы зевук, и семя входит в утробу. И потом там начинается это начало этого как бы зародыша и так далее, он растет. И тогда он выходит, это рождение, это еврейский народ. То есть он там из 70 человек превращается в 600 тысяч душ, да, 600 тысяч и так далее со всеми этими. И потом происходит рождение. Как это рождение? Там даже символично, что они проходили через море, когда они выходили, правильно? Через море, там, в принципе, было узкое место, когда они проходили. Это как рождение, как выход. И все вот эти 10 ударов, это как схватки при рождении и так далее, и так далее. Это как бы аллегория. Она разбирается подробно в книгах, очень интересно, да, как это прямо во всех деталях, как это, да, как это похоже на рождение. Получается это рождение, то есть вся идея рождения еврейского народа это вот так. Но для того, чтобы родить, нужно заранее, должно быть еще много разных, да, за все это, как это только рождение, но ведь еще до этого должно быть все это да, построены и так далее. И здесь, значит, мы еще вернемся к этому моменту рождения. Но сейчас мы происходим, как заново сейчас должен возникнуть Адам Ришон. И тогда мы приходим в духовность снова и интересуемся, как же Адам Ришон возник. То есть должен был возникнуть, да, мы сказали, родиться и так далее. Но в принципе, а как Адам Ришон возник? Как? И здесь мы, ну, тот, кто знает, как это в книгах написано и так далее, целый процесс, мы говорим, что Адам решен, что он Адам решен, Адам, он был сотворен, правильно, сотворен. Почему сотворен? На самом деле ему предшествовала, длинная цепочка, снисхождения духовных миров. Каждый нижний мир, который возникает, он возникает из двух предыдущих. Один называется Захар, а другой называется Никива. На самом деле там нет ничего физических понятий, а все это в смысле логических, некоторых логических понятий и так далее. Хесед, Дин, Рахамим и так далее. И вся эта система, кто знает, поднятие мана, а потом получение небольшого света, спуск вниз, и раскрытие, и так далее. Просто как бы мир, он шел таким образом, что нижняя это женская сторона, верхняя это как бы мужская сторона. Женская, она та, которая порождает, создает новую вещь. И она как бы приходит к верхнему, делает запрос на то, что это, да? И вот запрос, который приходит, говорит, что вот до сих пор как бы было создано то-то и то-то, вот все закончено, а теперь дальше. Теперь дальше он получает как бы частицу света. Почему частицу света? Частицу совершенства. Потому что мы сказали, мы же находимся сейчас в пятом снисхождении, тот, кто помнит. А в пятом снисхождении работают три силы. Управление идет в рамках трех сил. Нет такого, что дают тебе сколько ты хочешь, что ты хочешь или так далее. А дают отмеренно, чтобы не было разрушения, чтобы не было, чтобы ты не испортился, чтобы это совершенство тебе не сделало зло, а сделало тебе добро. Ровно столько, сколько ты способен получить. А для того, чтобы получить это, ты должен подняться выше, как мы сказали, потому что внизу нельзя получить, нужно подняться выше, чтобы там ты можешь построить сосуд, а потом в него что-то получить, и эту частицу ты можешь пустить, и из него создается новая действительность. И эта новая действительность называется ребенок. У нас, у нас это в телесных понятиях, а там имеется духовность. То есть каждый последующий мир, он как бы рождается, как бы ребенок из двух предыдущих, которые являются Захарва, Никима и так далее, и они, значит, да? И там целый процесс рождения разбирается подробно со всеми вот логической схеме. Оно полностью отображается вот в физическом мире тоже, только не в физическом, это в телесных понятиях, а там все в логических понятиях. Это специально, как мы сказали, Кадош Бруху, когда создал этот мир и создал человека, он создал этот человека по подобию Элоким, то, что написано, подобию Бога. Что имеется в виду? Бог, это имеется в виду система управления, духовности. По подобию этого одна из сторон, у нас там много, несколько лекций разбирается о цели Элоким, что такое подобие, но и одна из сторон имеется в виду то, что он как бы дал здесь схему построения духовных миров. Это схема его тела. Все процессы, которые происходят в теле, это не те процессы, которые происходят в духовности, но они как бы рисунок, схема которого, тех всех процессов, которые происходят в духовности. По телу я могу определять это. Оно нам дается в телесных понятиях, потому что мы находимся на уровне телесного, с телесными глазами, мы видим телесные объекты. Поэтому нам схема дается в телесных понятиях. Поэтому все вот то, что человек, не просто схема, как есть схема, как мы говорили, это схема, да, есть схема какого-то аппарата, какого компьютера. Так в этой схеме на бумаге нарисованы там кружочки, квадратики и так далее. Ясно, что в самом этом компьютере нет ни кружочков, ни квадратов. Есть какие-то детали, которые мы отмечаем, как кружочки и квадратики. Точно так же здесь. В теле человека есть различные детали, объекты, разные, да, там, органы и так далее. Это как кружочки и квадратики, которые показывают на ту духовную какие-то понятия логические. Нам это рисуется так, чтобы мы могли изучать духовную действительность. Поэтому весь процесс рождения, зачатия, зевук, зачатия, там, роды и рост и так далее, и дальше тоже рост ребенка и все прочее, это некоторое, это обратно нам показывает схему снисхождения духовной действительности. На схеме, в телесных рисунках. Не то, чтобы там тоже этого есть. Там этого нету. Но там есть логические понятия, которые нам рисуются вот этими кружочками и квадратиками внутри. Только что схема обычная, скажем, компьютера, она как бы статическая, на бумажке и все. А здесь нам эта схема дается живая, что она двигается и так далее, показано на все это. То, поэтому, в принципе, там тоже происходит этот процесс снисхождения духовности. Каждый раз появляется им более низкая духовная действительность. Каждый раз, а то она чуть-чуть создала новую действительность. Теперь сделала новую действительность. Оно поднимает искры святости, делать то самое исправление, по которому мы говорили. Потому что на самом деле Творец, когда разрушил эти миры, вот этот процесс нисхождения, он занимался исправлением этого мироздания и поднимал эти искры святости. Только не все поднял, а оставил некоторую часть для нас. То, чем мы должны заниматься. Но это каждый раз, это был процесс нисхождения, это каждый раз как бы высшее спускается к низшему, смотрит, что он должно исправить, и что ей для этого нужно, и как бы поднимается вверх и делает запрос, и получает частицу света, и этим частица света спускается снова вниз, создает новую действительность, она выводит это, как бы, эту самую искру святости, поднимает вверх, исправляет и снова спускается. Доходит, так оно доходит до Адама Ришона. Значит, до перед Адама Ришона. И когда оно доходит до вот этого этапа создания Адама Ришона, последующее исправление вот этих вот, и то, что уже было оставлено для нас, то есть было дано для Адама Ришона, то, что он должен был делать, он, по сути, должен был зайти в самую глубину, в самую низменность того уровня, то, что мы назвали как-то прототипом или корнем эгоизма. Что там надо делать это исправление. Все, что было сверху, что было сделано, совершено Всевышним, вот в этой снисхождении всех миров. И вот чтобы войти туда, и это исправить, надо туда войти. Чтобы войти туда, надо оказаться там, то есть оказаться в мире материальном, в каком-то смысле, мы даже не материальном мы говорим, в мире творения. То есть тогда все это то, что мы рассказываем до сотворения мира. Вот сейчас начинается творение вместе с созданием Адама Ришона. Адама Ришон, в принципе, это создание мироздания, это творение. До этого не было творения, была другая действительность. И вот с этого момента, и тогда он создается, Адам Ришон. Как он создается? Таким же путем, как снисхождение, поднятие там запроса и так далее. И появляется Адам Ришон. Но не появляется как следующий этап духовной действительности, а как некоторая идея телесности. Поэтому называется сотворил. До сих пор не было телесности. Вот сейчас он начинает. Правильно, что Адам Ришон тогда еще не было телесности как таковой, как мы понимаем. Что наша телесность, вообще даже телесностью нельзя назвать. Это прототип, это просто образ. А вот то, что у него там был корень телесности, начался вот этот корень телесности. И вот эта идея, это то, что мы называем уляма брия, мир творения, мир сотворения. Это начинается. Это духовное по отношению к нам, это полная духовность. Но с точки зрения духовности до этого, это уже другой мир. Там произошло сокрытие ужасное, сильно, очень сильно такое сокрытие, что-то, да, что совершенно другая действительность. До этого было мир Абсолют, а после этого начинаются миры Биа. И это уже мы говорим о сотворении мира. Если мы смотрим на всю историю, вот духовное это, да, смотрим на всю эту духовную структуру мироздания, она как бы идет как форма человека, мы тоже говорили, то тогда эта идея сотворения миров, она где-то в коленках вот этого человека духовно действительно. И здесь, значит, то есть самом-самом низу. И до этого было множество разных вещей, сейчас в самом низу, и вот в это здесь мы входим в наше мироздание. Ну, еще не было самого мироздания, а только корни, что это, и так далее. И вот там возникает Адам Ришон. И это называется сотворил, не называется родился. Хотя на самом деле родился, только там рождение было другое, да, там было рождение, это из логического возникало логическое, а здесь возникла как бы идея телесности. Вот эти идеи, возникновение идеи телесности путем такого вот, как это, типа процесса рождения в логических понятиях, это называется сотворил. Он был создан, сотворен. То есть нет у него отца и матери и так далее. Потому что отец и мать его – это духовные понятия. А у него телесных не было. Поэтому он как телесное существо, он как бы без этого. И называется сотворил. Что-то из ничего. Что-то из ничего, когда-то мы говорили. Да, из ничего. Потому что духовное по отношению к телесности – это ничто. Да, так мы тоже разбирали. С точки зрения телесности, духовное – это как бы ничто. Поэтому возникновение телесности из духовности – это как бы возникнуло что-то из ничего. Да, с нашей точки зрения. Теперь, получается дальше, возникает Адам Ришон. И он, значит, да, с этого момента эта идея зарождения. Теперь, как он был зарожден? Кто были его родители? Ну, если мы сейчас входим в духовную действительность, кто? Здесь мы входим в понятие одни из глубочайших тем и так далее, что у него тоже были, естественно, родители, отец и мать. Но не родители в смысле родителей, родители в смысле духовности, да, всем это, да, только он это. И это, кто это родители? Здесь мы входим, ну, я не хочу входить там в детали, но там, ну, в общем, это некоторые духовные понятия в системе управления. Отец и мать. Отец это Медата Хесед, а мать это Медата Дин. Есть там еще Медата Рахамим. Да, хесед, дин, рахамим, что мы говорим, ми, дать добро, дать ограничение, суд и так далее. Теперь, эта идея отца дать добро, она разделяется на две части, верхняя и нижняя. Верхняя называется Исроэль, а нижняя называется Яков. Его женская сторона, в смысле духовности там, да? В смысле понятий. Его женская сторона, параллельная сторона, слева, да, Медат-1, она разделяется тоже на две части, а на самом деле на четыре. На две части, верхняя и нижняя, что верхняя это называется Леа, а нижняя называется Рахель в духовных понятиях. И каждая из них также разделяется на две, что нижняя часть укажет, одна из, то, что, ну, Бель-А и Зельпа, и так далее. Не будем ходить, там длинная история, как и что, всякие отношения. Это мы говорим, на самом деле, вот эта система управления, на самом деле, это не совсем так. На самом деле, это не совсем так. На самом деле, хесед, вэдин, хесед, вэдин, хесед, да, хесед, вэдин, на самом деле, хесед, вэдин, это Авраам и Ицхак. А вот нижняя часть вот этой вот схемы Авраам, Ицхак, Яков, не будем входить в все детали, она уже есть, как бы, это логика, идея, а там уже выполняется. То есть каждая вещь разделяется на две части, да, каждая действительно на две части. Высшая часть – это замысел, а нижняя часть – это исполнение. Так Авраам и Ицхак – это как бы высшая часть, это идея замысла, а Яков – это уже само по себе исправление, да? Не будем ходить там все эти и так далее, но вот это вот духовное, не буду давать названий, но это одна из тем глубочайших и очень-очень подробно и так далее, что в принципе все эти духовные понятия, они вот так и называются. Да? И Авраам, Ицхак и Яков. Яков, у него есть две стороны, он разбивается на две, как Исроэль. Исроэль это высшая сторона, Яков это нижняя сторона, а его зевук, его жена это в принципе общее, это в принципе одно, которое разделяется на четыре, ну скажем на две по-простому. Леа это более глубокое, более это, а Рахель это более внешнее, более нижнее. Это две это. И теперь, вот так был создан Адам Ришон. Там были зевугим среди них и так далее, поднятие, спуск, кто как, кто захочет, там где получит, там целая, да, история. Но вот они, из них возник Адам Ришон, был сотворен, назовем так, и посредством их был сотворен Адам Ришон. Теперь, похожее должно произойти в этом мире. И мы приходим, что когда пришел Авраам, он заложил основы этого. Авраам и Ицхак, это как Хесед Вудин там, а потом из них выходит Яков. Яков это средняя линия, то, что мы говорим, да, посередине, что она сама по себе, ну, средняя линия, это, в принципе, идея милосердия. Идея милосердия или идея истины, то, что мы говорим, имет. Обратно мы сейчас входим, я не знаю, хочу это объяснить, если мы будем это объяснять, то мы входим в понятие Маген Давид, что такое Маген Давид. Да, это как бы три, да, что это такое? Треугольник сверху вниз, треугольник снизу вверх. Треугольник сверху вниз, это показано снисхождение духовной действительности. Это управление, в общем-то, с духовностью. Это хесед, дин ворахами. А треугольник снизу вверх, это, в принципе, Авраам, Ицхак и Яков, да? Или по-другому, тоже хесед, что это Авраам. Дин, что это Ицхак. И Яков называется Эмет. Почему имеет? Потому что когда снизу милосердие, что такое милосердие снизу, это имеется в виду делать правильно. Это милосердие. Потому что милосердие это истина. Это истина настоящая. То есть когда отец управляет, воспитывает сына, если он делает только с мерой хесада, добра, или только с дин, он приходит только к злу. Как правильно управлять ребенком? Как правильно? Нужно милосердие. Нужно знать правильное сочетание этих. Так вот, это вот милосердие, когда оно сверху, это называется милосердием со стороны Всевышнего. А когда человек начинает быть похожим на Творца и вести себя с позиции милосердия, это называется истина, эмет, что Яаков называется эмет. Это то, как правильно надо человека это. И тогда он поднимается выше понятия хесед вдин, и тогда этот треугольник направлен вверх, и тогда он треугольник поднимается вверх, накладывается на предыдущий, да, получается маген Давид. Да? И вот тогда это значит Яаков. Яаков он сам по себе представляет, значит, вот эту вот духовную действительность, которая разделяется на две, как мы сказали, Исраэль верхняя и Яаков нижняя. И, значит, у него, да, и его как бы, да, жена, да, его женская сторона, что это, в принципе, тоже часть его, в конце концов, да. Ну, там они, как у Адама решено, Хава вышла из Адама, да, часть Адама. Так там тоже это сама действительность, она разделяется на две стороны, мужское и женское. Женское само разделяется на четыре и так далее. Так вот это повторение этой истории начинается с Авраама. Повторение этой истории начинается с Авраама. И сейчас Авраам, Ицхак, они выполняют, каждый выполняет свою роль, вкладывает свою лепту в это дело. Авраам это Медата Хесед, Ицхак Медата Дин. И рождается Яаков, из него выходит Адам Аришон. Кто это Адам Аришон? Бне Яаков. Ам-Исраэль, или как мы называем Ам-Исраэль. Причем здесь Яаков и Исраэль. Только что получается, что здесь в мире телесности, и Яаков и Исраэль это одно лицо. Только два уровня одного понятия. Там, где Яаков, Яаков, там, где Исраэль, Исраэль, это более общее понятие, Яаков, это более частное понятие, не частное, это, да, почему это так. Это. А вот женская сторона разделяется на две, даже на четыре части, как личности. Да? Рахель, Лиа и так далее. Лиа, Рахель и каждый из них тоже. То есть их, эти, как они, то, что были рабыни, шпахот, они тоже были сестры. Они тоже были как дочери Лавана от его наложниц. И поэтому они как бы все одно лицо вместе. Плещено в одно это, да, что это женское. И теперь начинается рождаться еврейский народ. Получается 12 сыновей. Как там 12 сыновей параллельно с этим? То там надо разбирать. Там тоже есть понятие 12 качеств, 12 сторон и так далее, и так далее. Не будем входить во всю эту историю. Во всяком случае, и вот они зарождают, вот сейчас мы приходим к тому, что зарождается. Снова происходит тот же процесс, который был в духовности. Поднятие, спуск и так далее. И, да, зачатие, зевук, зачатие и рождение. И в конце концов этот процесс заканчивается, когда еврейский народ выходит из Египта, рождение и получает Тору. Это идея как бы возникновения заново Адама Ришона, рождение его. И вот с этого момента начинается исправление этого, да? И вот здесь, если, да, вы должен был выполнить ту самую задачу. И эта самая задача, в чем она выполняется, поднятие из святости и исправления миров, идея заключалась в том, что это выполнение 113 заповедей. То, что было дано Тора. Почему Тора не была дана раньше? Почему Тора не была дана раньше? Потому что еще не пришло к этому время. Потому что должны были закончить, создать первого человека заново. То есть исправить его грех и создать его заново. То есть мы как бы возвращаемся к истории. Сейчас снова получаем Адам. И там мы видим, что еврейский народ, когда получил Тору, он поднялся на уровень Адама, решен до греха. Так и сказано. Еврейский народ оказался там. И они согрешили Эгель. Параллельно тому, что сделал Адам решен. Мы тогда разбирали, не совсем тот грех, другой грех, то это надо разбирать еще это, да, что это был за грех Эгель, это был как грех вот первого человека тогда. Но они, в принципе, дошли до этого уровня, то есть сам уже как бы был один человек, но вот то сам Адам решен. И тогда начинается новая история, и тогда, да, и тогда начинается новая история, и снова они выходят из этого, они делают грех, приходят в этот мир и так далее, и вся эта история продолжается дальше. То, да, все, первый храм, второй храм, все прочее, да, и вот, и в конце концов приходит, да, заканчивается история, приходит Машиах, заканчивает всю работу свою, как они заканчивают, а может быть они не закончат, как мы сказали, правильно, это поэтому было размножество, это душа Адама была разделена на множество, что кто-то не выполнит, а кто-то выполнит, и тот, который выполнит, он заполнит эту часть того, который не выполнит и возьмет его часть в Ган-Эдене тоже. И тем самым, ну, история закончится. История закончится, и в конце концов приход Машиаха означает окончание истории. Беседа, да? Это значит, у нас история работает. То есть мы здесь прошли всю историю еврейского народа. Конечно, вкратце, потому что надо там разбирать, кто был первый храм, второй храм, Давид, Шауль. И такая множество этих, значит, вопросов и так далее. Но мы хотели начать с идеи зарождения Машиаха. И вот идея зарождения Машиаха, мы сказали прежде всего хотя бы один вопрос, который мы можем рассмотреть, это Машиах бен Давид, Машиах бен Йосеф. Что такое Машиах бен Давид, Машиах бен Йосеф? Машиах бен Давид, бен Йосеф. Бен Давид это Машиах, рожденный от Леа, что Иуда, бен, Машиах бен Давид. Давид это из потомков Иуда, из колена Иуда. А на самом деле он родился, перед ним был Рут, а перед ним была Иуда и Тамар, вот это Иуда, Тамар, и Рут, и Буаз, и все, что там произошло, это мы, я все это рассказывал, чтобы начать рассказывать про это, когда все удлинилось, и поэтому, видно, там эту тему с Иуда, Тамар, Буаз, и тогда с Иуда, Тамар, и Рут, и какое они имеют отношение к Машиаху, она будет лично, наверное, в следующий раз уже разобрать. Но, в принципе, здесь мы говорим, все это исходит, вот здесь происходило зарождение, то есть что-то до возникновения еврейского народа уже была заложена идея Машиах, Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф, что это Иуда, история его с Тамар, и это от и бен, Машиах бен Йосеф, это исходит от Рахель. И мы говорим Рахель, Леа, Леа в Рахель. Леа это более высшая, более внутренняя сторона еврейского народа, мать еврейского народа, в смысле его духовной, его внутренняя сторона, а Рахель дает нам ее внешнюю сторону. Внутреннее и внешнее вместе, надо понять, что это у меня тоже ряд лекций на это, что такое Рахель, Леа. В духовности и там в действительности, как это произошло, мы там все это видим. Что на самом деле, и там целый ряд вопросов поднимается, да, что люди приходят так по наивности, когда читают Суким обычно, то они видят, вот был Яков. Был Яков, шел там, значит, в дороге убегал от кого-то, Исава, своего брата, да? И зашел там к колодцу, и пришла Рахель, он ее полюбил. А потом, значит, была история, знаю, помните, да? К колодцу подошла Рахель, и он ее, значит, полюбил. А потом, значит, хотел на ней жениться, и пришел, что Лаван, отец ее говорит, пожалуйста, иди жениться, это же его семья, да? Пожалуйста, только 7 лет отработал, он отработал 7 лет, а он дал вместо Рахель, дал Леа. А потом, ну, у него не было другого выхода, он потом взял Рахель, должен был еще 7 лет работать на это и так далее. Ну, такая история, она очень эмоциональная и такая, значит, как бы, ну, с точки зрения литературной, я думаю, это очень, да, как это, да, драматическая история, может быть, да. Но на самом деле там не так, естественно, да, там ясно, что Яков не пришел, там увидел, влюбился и так далее. Нет у них таких Яков, Авраам, Исхак и Яков, у них не было такого, у них не было тех слабостей людских, не было тех понятий людских, как у нас это, да. И все, что там сказано, полюбил, не хотел, да, нет, все это в аллегории говорится о тех самых духовных процессах, при которых было возникновение в духовности Адама Ришона. Ясно, что когда Яков приходит, чтобы жениться, он имел в виду взять и Рахель, и Леа. Это понятно. Хотя бы эту тему я смогу здесь разобрать. И Рахель, и Леа. Понятно, что он хотел жениться и на Рахель, и Леа. Взял это. Почему? Потому что он знал. Он шел к Лавану, знал туда, это, да, почему. Потому что его туда послала Рибка. Пойди возьми жен, правильно? Почему Рибка послала его туда, а не куда-то в другое место? Потому что сказала, им нельзя брать от этих Кнааним. Еще Ицкаку было сказано, не брать от Кнааним, ни в коем случае, да, что иначе тогда. А почему от Кнааним вспомним? Что Кнааним, ихняя душа идет с другого места. От змея. А кому идти? а пойти к нашу семью. Кого нашу семью? Семья Лавана, что их душа идет туда за Маришон. А там тоже они были злодеи. Были злодеи, но это были... Но среди них это человек может быть со святой душой, но не быть злодеем. Нет проблемы, да? Еще как бывает. Но Ецерара и так далее, да? Но можно исправиться, можно изменить, можно это. То есть это корень святой, а злодейство – это ошибка логики. Да, Ецерара – это ошибка логическая. Ее можно исправить. Они были язычники, Аводозоры. Аводозоры – это ошибка понимания. Ошибку можно исправить. Можно объяснить человеку, можно показать ему. Мы все когда-то там верили в разные глупости и так далее, потому что так нас впитывали и так. А потом пришли, вдруг открыли для себя, и это все стало на свои места. То есть ошибку, вот это вот мировоззрение, вот это вот все это аводозоры, веры в разные идеологии, в разные, это все это аводозора, да, язычество, идолопоклонство. Этот человек, может быть, по ошибке, он так ему объяснили, так он понял, так то, что он видел, он здесь все скрыто, он же не видит истину по-настоящему. Поэтому можно ошибиться. Так он ошибается. Но можно это исправить. Главное, чтобы корень был святой. Это суть. Поэтому послала его тут, и она послала, Ривка послала Якова в свою семью, потому что она знала, что у них корень святой. Потому что это ее семья, в общем-то. И Авраам, они, ну, в принципе, все они там, да, это одна семья была. Один это, да. И тогда, и значит, а он должен, и он понимал, что он идет туда создать еврейский народ. Авраам заключил союз. Обучал Ицхака, Ицхак обучал Якова. Я знал все, он учился в Ишиве Шемебера. Он знал всю Тору, он знал все, что мы рассказываем. Это не то, что он там пошел, он что-то там услышал и понял. Все, что мы рассказываем, даже не капля, даже не искра его знаний. Это все, что мы здесь говорим, он знал заранее, естественно. Заранее он знает, понятно. Да? Мы пытаемся что-то понять. А он знал, он учился у Шемебера в Ишиве. Адам Аришон обучал Ноха, обучал Шета, обучал это и так далее. Они были там духовные. Адам Аришон находился в духовности, когда не было сокрытия. Он все знал. Он всю Тору знал, естественно. Да? Все знания, всю Кабалу назовем это. Все знания внутренние. Все. Почему, зачем, все пути, все эти, как мы говорим, системы управления и так далее. Зачем и почему и так далее. Ясно, что Яков, он когда пришел жениться, ему было 60 лет, когда он женился. Он все знал, все учил, все знал, учил. До этого, пока он пошел к Лавану, 14 лет сидел в Ишиве у Шем-Вебера. Понятно. Он шел туда не заниматься, не просто по улице гулял и встретил девушку и влюбился в нее. Да, это понятно. Даже сегодня в харидимном мире так не делают. Делает шедух, проверяет семью. Семья, да, хорошая, нехорошая, если нормально, подходит. Потом встречаются, договариваются о цели, как будем жить. Двое встречаются, шидух. О чем они говорят? О романтике там, этих, да, я тебя люблю и так далее. Красивых глазках. Конечно, не говорят. Об этом даже нельзя говорить на шидухе. О чем говорят? Как будут строить семью, что он думает, как будет это и так далее. То есть шидух. Для человека, который вот из мира, а непонятна эта вещь. Как так? Ну, написано, Яков пошел, увидел, полюбил, поцеловал, захотел, и все нормально. Почему? Что так они живут. А человек религиозный это же не понимает. Человек харидимный это вообще не поймет. Потому что он ему объясняет, он вообще не поймет, о чем они говорят. Почему? Потому что когда он женился, он не так женился. Он сделал шедух, привели девушку хорошую, из хорошей семьи и так далее. Теперь он сидя обсуждал, что мы будем делать. Я буду учиться в колледже, я буду работать, буду заниматься тем, будем, у нас будет раввин, такой раввин, другой раввин, какие обычаи будут. Это была женитьба. А когда отношения, нежность, любовь, и тогда начинается уже потом, после свадьбы, в отношениях. А вот это само построение семьи так не работает. Даже сегодня, на том уровне, который мы находимся, самом-самом низком. Нет такого понятия, что он идет там, шел по улице, встретил девушку, и тебе понравилось. Так он только обратится к ней, она его сбросит там, я знаю, да, религиозная девушка, то есть его с лестницы там. Ты что? Ты хочешь, не можешь обратиться к девушке на улице? Может быть, что вот эту девушку он хочет с ней послать, так он говорит родители связаны с родителями, там целая история. Хотя это тоже не бывает, это там идет по-другому. Понятно, идея. И ясно, что он шел жениться, он не шел жениться, так как в России говорят. Пошел на дискотеку, он женился. Понятно, да? Так что он хотел? Что он планировал, Яков? Что хотел? Он женился, чтобы создать еврейский народ. Мы строим семью и планируем, как мы будем себя вести, какие обычаи, по какой книге Алахот мы будем идти, каком раввин будет нам говорить, что правильно, у кого мы будем решать и так далее. Это мы решаем. А он что решал? Он шел построить еврейский народ. И это они тоже знали, эти Рахель и Лиа, и с ними об этом был разговор, ни о чем-то другом. Поэтому понятно, что еврейский основа, суть, корень еврейского народа приходит от Лии. Иуда, Шимон, Рувен, Шимон, Иуда, кто там был еще? Леви, Иссахар, Извулун. И еще там от рабынь то, что было. Это еврейский народ. От Рахели пошли только Бениамин, Йосеф и Бениамин. Надо понять суть этих вещей. Но это евреи, Иуда, это царство, Леви, это Киуна. Так что, Яков пошел бы жениться на Леа, что было бы с Иуда, что было бы? Где еврейский народ? Понятно. Он явно хотел жениться, взять их обоих. Это нет сомнения. Если он хотел жениться на обоих, то в чем у него была претензия к Лавану? В чем претензия к Лавану? Ты меня обманул. Он дал ему Леа вместо Рахель. Что это значит? Рахель вместо Леа. Нет. Как там написано? Что ему говорит Лаван? Ты меня обманул. Что обманул? Леа. Как он говорит это? Да, Лаван. Что говорит Лаван Яков? Когда Яков пришел к нему с претензией, говорит Лаван: Лосим как бы мкомин, не делаю так в наших местах. Лятет это гдала лифнея ктана, так, по-моему, там дословно не помню. Да дать маленькую, дать младшую перед старшей. Так и написано прям. Лосим мкомин, лятет это ктана лифнея гдала. Старший, младший перед старшей. Да понятно, что Яков хотел взять и Рахель, и Леа, только он хотел сначала взять младшую, а потом хотел взять старшую. Приходит Лаван и говорит: у нас так не делают, у нас делают по порядку, по-человечески. Сначала дают старшую, а потом младшую. Это мы знаем хорошо, что еврейский народ, он говорит, все как не у людей, правильно? Все наоборот. А ведь так оно правильно. Сначала старшую, потом младшую. Он говорил по логике вещей. Но Яков говорит: нет, я хочу сначала младшую, потом старшую. И то, что Лаван его обманул, Яков еще долго потом исправлял. Если мы посмотрим суть сути, вся жизнь Якова была в том, что он переворачивал младшее и делал его старшим. Еще в животе матери он это делал. Когда он схватил за пятку, так его назвали Яков, схватил за пятку Исава и говорит: я буду первым. То есть он хотел, чтобы он был первым. Несмотря на то, что Исав первый, а он второй, он говорил: нет, должны поменять, я буду первым, а ты будешь вторым. Когда он родился, у него, он его купил, у него первенство. Выкупил, правильно? Обратно, поменять первенство, младший сделать старшим. Потом была история с Рахель и Леа. Он хотел поменять. Он хотел обоих, но он хотел сначала Рахель, а потом Леа. А не наоборот. Потом история с Йосефом. Он поднял Йосефа над старым. Был самый младший Йосеф, ну почти последний, да? Он его поднял над старшими. И в конце концов, он в конце жизни уже в Египте, приходит к нему Йосеф с двумя сыновьями. Да, с двумя сыновьями, правильно? Ефраим и Минаше. Ефраим был младший, а Минаше был старший. И благослови их. И он перекрестил руки, правильно? И правую поставил на младшего, левую на старшего. И сказал: этот будет такой-то и так далее, и этот, но вот этот будет, значит, из него и так далее. Получается, он этим занимался всю свою жизнь. Это не случайно, там он взял именно Рахель, хотя бы он ее встретил первый и так далее. Этим он занимался всю жизнь. В чем суть была Якова? А суть на самом деле это, да, суть это основа основ Якова. Потому что это то, чем он занимался. Потому что он как раз таки занимался созданием еврейского народа. потому что создание еврейского народа и выполнение этой роли еврейского народа. В чем суть выполнения роли еврейского народа? То есть он хотел, здесь успеем сказать эту идею, он хотел изменить направление мироздания. Мироздание до сих пор шло сверху вниз, как мы говорили, доходит до самого конца. Что мы должны сказать? Что мы сказали должно произойти? Он должен начаться подниматься вверх. Начаться подниматься вверх, это значит, движение сейчас будет снизу вверх. Когда движение начинается снизу вверх, то тот самый нижний, он первый. А тот, кто выше, он уже второй. Да? И эта идея совершенства, вся идея, это то, что мы сказали с Маген Давид, что Яков поднялся, значит, истина имеет, она поднимается вверх. То есть он хотел обратить порядок истории. Вся его жизнь заключалась в этом. То есть закончить процесс нисхождения куда дальше, надо теперь идти вверх. С этого момента для этого все перевернуть. Движение снизу вверх – это само по себе движение. Это отдельная вещь. Это тоже свет от Всевышнего. Но это называется обратный свет, кто знает. Есть свет сверху вниз, а есть свет снизу вверх. Оно исходит по-другому. Сверху вниз это все идет от Творца Всевышнего. Он идет, он стал, ну так далее, и так далее. Как бы автоматическое снисхождение мироздания. А вот снизу вверх это исходит изнутри человека. Как бы у человека внутри пробуждается да, тот самый свет Всевышнего. Он приходит, пробуждается внутри Творца. И этот свет называется чува. Возвращение к коням, как мы назовем это возвращение. Чува, пробуждение, когда я хочу подняться с низины и понять. Это с самого низа подняться в самый верх. Это стремление с самого низа подняться в самый верх. Когда это стремление снизу вверх, подняться снизу вверх, вот этот свет, он более важный. Для этого был сотворен мир. Когда происходит снисхождение сверху вниз, тот, кто выше, он важнее, тот, кто ниже, он менее важный. Когда же происходит пробуждение снизу вверх, то тогда это на самом деле цель мироздания. Это совсем, и вот тогда первый, он тот самый, он первый, с него начинается это новое движение. А следующий, второй, это что он делает? Теперь я первенец, он говорит, а ты уже второй, несмотря на то, что по снисхождению сверху вниз Исав был перед Яковом, но он говорит, я начинаю новое движение снизу вверх, и тогда ты Исав второй по отношению ко мне. Да? Это мы когда-то делали этот пример, чтобы показать, где-то это книжка тоже это, по-моему, видел это. Ну да, конечно, видел это объяснение этому. Что если мы так посмотрим, да, сверху вниз, нисхождение сверху вниз. Нисхождение сверху вниз, что самое-самое высокое, это оно самое духовное. Обозначим его числом 10. Да, как бы уровень совершенства на уровне 10. Уровень ниже, который вышел из него, он числом 9, как бы уровень совершенства числом 9, да? И еще ниже 8, еще ниже и так далее. Когда мы доходим до низу, 1, а потом 0. Теперь, когда это, то есть получается, что тот, кто снисхождение духовности, оно происходит в сокрытии, каждый раз уровень его падает с 10 до 1. Когда же это что происходит сокрытие, оно уменьшает этот уровень духовности. Но с другой стороны, пробуждение снизу – это совсем другое. Это прямо противоположный свет. Он, важность его тогда, когда есть сокрытие. Когда человек из самого низа, находясь в самом низу, делает святость, находясь в самом низу, это самый большой свет. Это как зажечь огонь внутри темноты. Когда есть свет большой, ты зажигаешь свечку, ну так себе. А когда ты находишься в самом низу, то есть в самой темноте зажигаешь, то свет он великий. Это имеется в виду, что то самое пробуждение снизу вверх, чем ниже он находится, тем больше в этом свет от него. Чем больше эта сила. Поэтому тот самый свет, когда он находится в самом низу, уровень этого света, обратного света, это 10. Когда же он поднимается выше, когда же он поднимается выше, там есть больше раскрытий, уже не настолько все скрыто. Поэтому уровень его сияния, этого света, назовем так, оно уже не меньше, 9. Поднимается еще выше, 8. И так далее. Когда доходит до самого верха, там все открыто и понятно, так это как бы ноль. Теперь получается, был один свет сверху вниз, который исходил, вот тот самый, да, с 10, 9, 8 и так далее. А в самом низу начинается новый свет снизу вверх, что он начинается с 10. И чем выше, тем меньше. Получается, что когда он поднимается, эти два света накладываются один на другой. И на каждом уровне оказывается совершенство на уровне 10. Потому что на самом нижнем уровне есть 10 из света нижнего, 9 из света, ну скажем, 10. На уровне чуть выше есть 9 из света нижнего и единица из света высшего, да, сверху. Они накладываются, получается 10. На следующем уровне выше есть 8 из света нижнего и 2 из света высшего и так далее. Получается, что они накладываются, эти тогда все уровни получается 10, и все мироздание приходит к совершенству. И тогда как бы мир переворачивается, не становится сверху вниз, а становится параллельно вверху, как бы все 10 это полное совершенство. Это в принципе идея конца творения. Так вот эта вот идея поднятия снизу вверх, из самого низа поднять вверх, это в принципе идея Машиаха, зарождение идеи Машиаха, как мы сказали. И вот этим занимался Яаков, это что он хотел сделать. Да, то есть начать новый свет, начать новое это. Поэтому это идея создания еврейского народа, исправления и выполнения той самой роли, которую делал Адам Аришон. Да, это корень этого. Поэтому этим он занимался. Поэтому это было. И это значит идея Рахель Вильян. И оно на самом деле Рахель Вильян. Это две стороны одного целого внутри, да. Поэтому он хотел их взять сначала эту, а потом эту. На самом деле и то, и другое. Только теперь Рахель, она внешняя сторона, это как бы самая нижняя. Поэтому он хотел и с нее начать. Он ее хотел сделать первой. А Лиана более внутренняя, более высокая. Поэтому это как бы уже более высокий уровень. Так он хотел с самого начала. И то, что написано там, Яаков любил Рахель и так далее, что значит любил? Яаков – это зевук его, это Рахель. А Леа – это зевук Исраэля. Только у Яакова это как бы вместе. Исраэль в Яаков – это как бы одна личность, но это два уровня. А его зевугим, его жена – это две. Они в этом мире разделились на две. Тоже должна быть причина этому. Что Рахель – это две жены у него. Что значит две жены? Рахель – это зевук его уровня Яакова. А Леа – это зевук его уровня Исраэль. В сути, в корне, в духовности – это одно лицо, Рахель и Леа. Как и Яаков и Исраэль – это одно лицо. Но здесь они как бы разделяются на две, потому что так должно было быть, тоже надо объяснять. В всяком случае, это, и это поэтому сказано, что Яаков любил Рахель. Что значит не любил Леа? Конечно, любил Леа, но Леа любил Исраэль. То есть это другая сторона совсем. Ну, и само понятие «любил» – это не в смысле, как понимается в жизни, в нашей этой жизни. Да? Понятно. И вот здесь тоже уже закладывается идея Машиаха. В каком смысле? В том, что есть, вот он закладывает идею поднятия снизу вверх, это, в принципе, суть Машиаха. Только почему Машиах бен Исаи, Машиах бен Давид? Ну, мы не успели это объяснить, но мы, я думаю, что мы уже дальше пойдем, начнем объяснять Йосеф, да, это, и Рахель, и Иуда, Тамар, Рут, и Буаз. Все эти идеи я хочу разобрать, потому что это, в принципе, идея создания Машиаха. Да? Если уж говорить в общем-то, вот только так это нужно.